Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Ближнем Востоке вступило в силу соглашение о прекращении огня. Насколько прочным окажется перемирие? Работа лондонских аэропортов нормализуется, однако их владельцы авиакомпании несут убытки. Как изменилась система обеспечения безопасности пассажиров? Клуб «Металлург» будет добиваться компенсации за сбежавшего в НХЛ нападающего Евгения Малкина в американском суде. Почему большинство экспертов считают перспективы этого хоккейного дела неутешительными для российской стороны? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. В общей сложности на юге страны находится до 30 тысяч израильских военнослужащих. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах. Новая война на Ближнем Востоке продолжалась 34 дня. Погибли около 1300 человек. Более миллиона стали беженцами. Израиль предупреждает, что военные действия возобновятся в случае новых ракетных обстрелов его территории. А группировка Хезболлах заявляет о победе в конфликте. Некоторые эксперты и дипломаты выражают сомнения в том, что война действительно будет остановлена. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Резолюция Совета Безопасности ООН предусматривает следующие действия. Во-первых, Хезболлах прекращает ракетные обстрелы Израиля. Во-вторых, Израиль прекращает военные операции на ливанской территории. В-третьих, в Южный Ливан вводится 15-тысячный контингент международных миротворцев и части ливанской армии. В-четвертых, по мере того, как вводятся войска ООН и Ливана, из приграничных районов боевых действий уходят израильские войска. Пока можно сказать, что перестрелки, налеты и ракетные удары прекратились, хотя еще за 15 минут до вступления в силу соглашения о прекращении огня израильские самолеты бомбили Ливан. О самых последних событиях наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, новая резолюция станет ключом к реализации резолюции Совета Безопасности по Ливану 2004 года за номером 1559, предусматривающей разоружение Хезболлах и распространение суверенитета ливанского правительства на южные районы страны. Сообщается, что армия обороны Израиля получила приказ прекратить огонь на всех участках фронта и начался частичный вывод войск из Южного Ливана. Однако морская и воздушная блокада Ливана пока не сняты. Мы надеемся, что перемирие будет соблюдаться, однако мы также внимательно следим за ситуацией и готовы к действию. В случае атак Хезболлах мы готовы также вызвать подкрепление, сообщил офицер израильской армии в Южном Ливане. Тем не менее, много неясностей по поводу механизма реализации пункта резолюции о прекращении огня. В армии пока нет четких инструкций о том, остается ли в силе приказ о превентивных ударах и о том, как следует относиться к боевикам, все еще остающимся на территории Южного Ливана. Министр обороны Амир Перец заявил, что армия готова к любому развитию событий и на огонь ответит огнем. Глава израильского МИД Ципи Ливни, выступая в защиту решения правительства принять резолюцию Совета Безопасности ООН, отметила этот пункт как особо выгодный для Израиля. Мы получим войска ЮНИФИЛ с увеличенным личным составом, более боеспособные, с мандатом, дающим широкие полномочия, и в том числе на применение силы в случае надобности. Речь идет о размещении 15-тысячного военного контингента ООН на юге Ливана, который, как предполагается, совместно с регулярными частями ливанской армии станет гарантом сохранения мира на Ливано-Израильской границе. Однако о сроках дислокации и о составе этих сил точно ничего не известно. Этот процесс может продлиться несколько недель и больше, и до тех пор израильские силы останутся в Южном Ливане. Хезболлах, в свою очередь, заявляет, что фактическое прекращение огня для нее наступит лишь после того, как последний израильский солдат покинет ливанскую территорию. В Израиле особое недовольство вызвал тот факт, что вопросы разоружения Хезболлах, а также возвращения захваченных солдат упомянуты лишь в вводной части, но не в оперативной. То есть являются обязательными требованиями резолюции ООН. Ливанское правительство пока не дало ответа на важный вопрос, будут ли введены в Южный Ливан войска правительственной армии, если да, то когда. Посол Ливана в ООН заявил, что даже если ливанская армия войдет в южные районы страны, она не станет заниматься разоружением Хезболлах. В израильском руководстве полагают, что в случае прекращения военных действий со стороны Хезболлах, армия обороны Израиля выйдет из Южного Ливана в течение 2-3 недель. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Израильское правительство готово выполнять условия перемирия и даже приступила к выводу войск из Южного Ливана. Больше сомнений вызывает приверженность к миру группировки Хизбаллах. Об этом и оппозиции других ливанских политических и религиозных групп, а также о роли Сирии в конфликте, я побеседовал с московским востоковедом, заместителем директора Института востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
Хизбалла, скорее всего, будет добиваться своих целей и будет продолжать обстрел, ведь одним из условий принятия Хизбаллой решения заключалось в том, что Хизбалла требует вывода израильтян с юга Ливана. Пока еще, несмотря на перемирие, израильские войска находятся около реки Литани.
Но насколько выгодно группировке Хизбаллах это перемирие? С одной стороны, это передышка, судя по всему, в военных действиях, это возможность перегруппировать свои силы и так далее. С другой стороны, в резолюции ООН содержится требование разоружения этой самой группировки. С третьей стороны, для Хизбаллах, как стало ясно из этого последнего конфликта, очень важен образ в средствах массовой информации и в западном общественном мнении. Вряд ли они выступят как инициаторы нового витка насилия.
Я здесь кое в чем с вами согласен, но кое в чем и не согласен. Прежде всего, Хизбалла, для нее не столь важен образ, перед лицом Запада, ей это достаточно безразлично. А вот, например, образ победителя в войне против Израиля очень важен. Перегруппировать силы очень важно. И вот с этой точки зрения уже возникает другая проблема. А насколько долго может продержаться это перемирие, как быстро смогут разъединить силы Хизбаллы и Израиля, силы ливанской армии и, что очень важно, международные силы, и при этом очень важно, какими функциями будут обладать международные силы. И вот статус этих международных сил, честно говоря, для меня до сих пор не ясен.
Кто в политической и в военной структуре Ливана поддерживает действительно перемирие?
Я думаю, что прежде всего, конечно, поддерживают те силы, которые хотят просто-напросто нормального мирного развития Ливана, в чем заинтересованы прежде всего, предпринимательские круги и население, районы, населенные друзами, или районы, населенные христианами, районы, населенные суннитами.
Как Сирия отнесется к перемирию и каковы будут дальнейшие шаги, потому что Сирия очень важный игрок в Ливане?
Сирия как раз оказалась заложницей ситуации, на мой взгляд. Дело в том, что Сирия достаточно серьезно зависит от финансовых вливаний со стороны Ирана, и, в общем-то, я не думаю, что это именно сирийцы, которые тоже достаточно у них серьезные проблемы с шиитской общиной на своей территории, что они так вот охотно поддерживают Хизбаллу только исключительно из-за того, чтобы, скажем, досадить Израилю или Соединенным Штатам. Нет, скорее всего, это было сделано в основном по настоянию иранских властей, которые не имеют прямого доступа в Ливан и пользовались территорией Сирии для того, чтобы перекачивать через территорию Сирии оружие. Если будет граница между Сирией и Ливаном достаточно плотно заблокирована теми же самыми международными силами или, в конце концов, ливанской армией, которая возродится, то в этом случае этот канал прервется и через территорию Сирии поступать помощь Хизбалле оружием, прочими военными материалами, ее невозможно будет осуществлять. Ну и кроме того, не следует забывать, что у Сирии, в общем-то, тоже есть свои позиции в Ливане и контингенты, достаточно крупное население, которое ее поддерживают, потому что сирийцы давали работу очень многим ливанцам. И не следует забывать о том, что с давних времен Сирия всегда открыто говорила следующее, что Ливан и Сирия – это единый народ, упирая в основном на тот факт, что в послевоенный период существовала уния, объединенная между Ливаном и Сирией. Ну а если мы посмотрим позднее Средневековье, то просто-напросто существовала единая Великая Сирия, куда также входила и территория Ливана. И поэтому я напомню, что вплоть до последних событий в Сирии, скажем, не было ливанского посольства, и наоборот, в Ливане не было сирийского посольства, и граждане двух стран достаточно свободно пересекали сопредельную границу этих двух стран. Поэтому, в общем-то, Сирия, конечно, хочет по-прежнему продолжать преследовать свои экономические цели в Ливане, с одной стороны. Ну, а то, что ей приходится расплачиваться за тесное сотрудничество с Ираном, будем надеяться, что, во всяком случае, в военной области сейчас влияние Ирана в этом плане будет слабее.
Я беседовал с московским востоковедом Владимиром Исаевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Израиле вступление в силу соглашения о прекращении огня восприняли с осторожным оптимизмом. Правительство страны разрабатывает план действий на тот случай, если перемирие будет нарушено противником. Ответственность за это, как подчеркивают в Тель-Авиве, будет возложена на ливанские власти. О послевоенной дискуссии в израильском обществе я беседовал с тель-авивским журналистом и обозревателем Аароном Мунблитом. Что говорят в Тель-Авиве в эти часы и в эти дни? Израиль победил в войне? Достигнуты ли военные цели операции?
Мнения разделились, как этого и можно было ожидать. В разгар войны вся оппозиция выступали на стороне правительства. Был консенсус в израильском обществе, и практически никакой критики не было слышно. Критика стала появляться очень осторожно, я бы сказал, в тот момент, когда речь зашла о резолюции, которую должны были принять в Совете Безопасности. Это осторожная критика с двух сторон. Если до того появилась осторожная критика от крайне левых партий, от такой партии, как Мерец, о том, что нет смысла вводить войска, коль скоро будет резолюция, то со стороны правого блока, то есть Ликуд и правее, критика была в части того, что цели, которые были поставлены, не достигнуты. Последние несколько часов осторожный оптимизм. В северных городах даже вот уже по сообщению народ вышел из бомбоубежищ, некоторые даже открыли кафе, то есть люди, посидевшие более месяца в бомбоубежище, просто радуются тому, что они вышли на свежий воздух.
Означает ли это, что ситуация на севере Израиля стала безопаснее после того, как израильские войска вошли в южные районы Ливана?
В течение нескольких дней, как видно, невозможно было решить все эти проблемы. То есть существуют разногласия по поводу того, надо было вступать или не надо было, и если да, то почему это не сделали месяц тому назад. А сейчас, за несколько дней до того, как должны были принять резолюцию, погибло много ребят. Вступление сухопутных войск или Южного Ливана могло бы, конечно, сыграть роль, но опять-таки не в течение нескольких дней.
В последние дни операции было сменено ее военное командование, назначили более решительного, как писала пресса, генерала. Поскольку почему его не назначили раньше?
Просто начальник генерального штаба правил помощь, там не смещали командующего Северным округом. Просто официально, во всяком случае, было объявлено, что начальник генерального штаба Дан Халуц направляет генерала Каплинского, своего заместителя, для того, чтобы он контролировал все действия, то есть и сухопутных войск, и авиации, и всего остального. Возможно, конечно, при этом имелось в виду нечто большее, но во всяком случае генерал Адам пока тот самый, который был и остался пока командующим Северным округом, пока остался на своем посту. И, судя по сообщениям прессы, они, несмотря на деликатность ситуации или обстановки, работают пока совместно.
Что говорят в Тель-Авиве обозреватели? Насколько это прекращение огня уверенное, насколько оно действительно есть прекращение огня? Что будет, если Хизбаллах вдруг выпустят какую-нибудь ракету по израильским позициям, не дай бог, по израильским городам? Израильтяне ответят?
Это как раз то, что сейчас разрабатывается, как и что касается того, как себя вести, и служба тыла разрабатывает сейчас новый регламент, и, соответственно, в армии обороны Израиль пытаются вообще понять, что это за резолюция и как себя вести в той или иной ситуации. Скорее всего, стрелять по городам в ближайшее время не будут. Что касается перестрелки на самой территории, то есть в самом Ливане, вот одна такая уже сегодня имела место. По радио сообщили о том, что группа Хизбаллы приблизилась к израильским солдатам. Те открыли огонь, и завязалась перестрелка. То есть разрабатываются новые нормы, правила, когда и в какой ситуации открывать огонь. Поскольку вроде бы речь идет о прекращении огня. С другой стороны, понятно, что когда армия обороны Израиля и ее солдаты столкнутся с не очень дружелюбно к ним настроенным представителем Хизбаллы, то, в общем, сказать, от искры может разгореться пламя. Что произойдет в случае, если будет обстреляны города? Это будет, по сути, явным нарушением прекращения огня. И в этой ситуации те, кто защищают резолюцию, а это премьер-министр Эхуд Ольмерт и в основном члены кабинета, они говорят, что в этой ситуации теперь, поскольку уже речь идет не о Хизбалле, а речь идет о правительстве Ливана, отвечать уже будет в этой ситуации не Хизбалла, а Ливан.
О ситуации на Ближнем Востоке после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном и организацией Хизбаллах говорил тель-авивский журналист и обозреватель Аарон Мунблит.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Каким результатом привела военная операция Израиля в Ливане? Ответ на этот вопрос ищем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 14 августа. 45 лет назад, всего за одну ночь, власти Восточной Германии возвели крупнейшую, самую сложную в ту пору в мире систему пограничных укреплений, известную всему миру под названием «Берлинская стена». Эта стена стала разделением двух миров и просуществовала почти три десятилетия. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
До 13 августа 1961 года в разделенном на сектора Берлине существовала уникальная возможность перехода от капитализма к социализму и обратно. Прогнозы классиков марксизма о преимуществах социалистической системы оказались явно завышенными, и люди, видевшие это наглядно, голосовали ногами. С этим, по мнению руководителей ГДР, надо было что-то делать. За два месяца до сооружения стены руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт на пресс-конференции произнес нечто неожиданное и странное. «Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Мне неизвестно ничего о подобном намерении. Строители нашей столицы заняты своим главным делом, жилищным строительством. Их силы расходуются на эту деятельность полностью. Никто не намерен сооружать стену». Но никто из журналистов и не спрашивал ни о какой стене. Таким образом, это слово впервые прозвучало из уст Ульбрихта. Ульбрихт своей оговоркой ненамеренно, или, как считают некоторые, намеренно, предупредил имевших уши. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще несколько тысяч человек. И вот в ночь на 13 августа началась хорошо подготовленная акция по закрытию границы ГДР и Восточного Берлина с Западным. Вспоминает свидетель тех событий, родившийся в Берлине и выучивший русский в эмиграции в Харбине, в течение многих лет первая скрипка Берлинского филармонического оркестра Хельмут Штерн.
Ну, весь Берлин был на ногах, Западный Берлин был на ногах, конечно, и я поехал к Бранденбургским воротам. Там масса людей были, все смотрели. Сегодня, мне кажется, что я помню, что все смотрели не туда, не на восток, а более на запад, потому что все ждали, что союзники, значит, американцы, англичане и французы, не позволят этого сделать. И мы все ожидали, что вот-вот приедут машины, броневые машины. Если бы они приехали, мы сегодня знаем, то есть мы уже после этого знали, что винтовки этих солдат, восточных солдат, не были заряжены. И значит, мы ожидали вмешательства союзников, и это было бы их право. Все знали, что ГДРцы делают это, и все согласились.
В эти дни было опубликовано исследование, согласно которому число убитых при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный оказалось явно меньшим, чем считалось ранее. Доказать можно гибель 125 людей. В ГДР документация по этому поводу или не велась, или была предварительно тщательно уничтожена. Поэтому все понимают, что число жертв было гораздо большим. А по всей ГДР, согласно версии музея «Чекпоинт Чарли», погибло 1065 человек. Но кроме жертв, гибели смелых и отчаянных людей была обычная жизнь города, перегороженного стеной. И постоянное присутствие в сознании разных ужасов этой обыденности периода Холодной войны, страха возникновения новой войны, страха перед шпионами и так далее. У живших в Западном Берлине была все же возможность навещать своих родственников по ту сторону стены. И это всегда было сопряжено со страхом и с ожиданием подвоха, вспоминает Хельмут Штерн.
Это было в 70-х годах. У моей жены были родственники в Восточной Германии. В данном случае, вот в этот день, я один ездил без жены, и ее двоюродный брат, значит, хотел проводить меня. И перед границей это было тогда так, что восточникам, конечно, нельзя было перейти известный пункт. Мы попрощались с ним, и я проехал очень медленно, конечно, к этому пункту, и где я должен был выйти из машины, и, конечно, они обыскивали всю машину. После того, как они обыскали все, прошло примерно 20 минут, и все, и вдруг мне, значит, один выходит какой-то офицер и говорит: «Пройдите сюда, в помещение». Мне это немножко не понравилось, потому что обыкновенно они этого не делали. И потом пришел офицер и начал допрашивать. То, что, откуда, куда. Все это так, такие вопросы, как будто невинные такие. Он так уставился на меня и говорит: «А это что такое?» И показывает мне бумажник. Я говорю, а что это? Я не знаю, что это. Он открывает это, и там не только деньги, и восточные деньги вывести, это было бы уже преступление. Но там все бумаги моего вот этого двоюродного брата. Очевидно было, у него это выпало из кармана. И лежала в машине. Я говорю, слушайте, а, во-первых, я не знал, что ему уже это все равно нужно. Потом я узнал, значит, в то же самое время он уже уехал домой. И тут заметил, что у него нет кошелька своего. Он сейчас же вышел и ехал назад. Ему еще хуже было. Пройти ему не давали на границе. Но подозрение было громадное. И его взяли. Страшный допрос, конечно. Ну, для него это было бы страшно. Ну, это была бы тюрьма, конечно, и на много лет, потому что это шпионаж. Все зависит от того, поверят ли нам вот эти офицера, которые допрашивали нас. Меня держали до примерно до 2 утра. Наконец-то они решили поверить мне и отпустили.
Берлинская стена, простояв 28 лет, пала поздним вечером 9 ноября 1989 года. 76-летний Вилли Брандт, бывший бургомистром Западного Берлина в момент сооружения стены, был счастлив. 10 ноября он выступил в Берлине с речью, в которой, в частности, сказал: «Ветры перемен, веющие над Европой, не обошли Германию. Я был всегда убежден, что бетонированный раздел города был движением против течения истории. Я написал несколько месяцев назад: Берлин будет жить, а стена исчезнет. Я считаю, что часть этого мерзкого сооружения мы можем оставить стоять, как напоминание об этом монстре истории». Несчастья немцев начались с террористическим нацистским режимом и с развязанной им войны. Ужасной войны, которая превратила Берлин и другие немецкие и ненемецкие города в пустынные развалины. Из войны и разногласий стран-победителей выросло разделение Европы, Германии и Берлина. И сейчас мы переживаем, я благодарен жизни за то, что мне было дано дожить до этого, переживаем начало срастания частей Европы в единое целое. Ныне Берлинская стена, некогда протяженностью в черте города более 40 километров, осталась в основном в памяти переживших этот период, а немногие сохраненные фрагменты стены превратились в туристские аттракционы. Напоминает о стене и выложенная камнями в городском асфальте линия, своего рода шрам истории.
Об истории Берлинской стены рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 14 августа. И вот главная тема второй половины часа. Работа лондонских аэропортов нормализуется, однако их владельцы и авиакомпании несут убытки. Какие именно? Клуб «Металлург» будет добиваться компенсации за сбежавшего в НХЛ нападающего Евгения Малкина в американском суде. Но эксперты не верят в успех этого спортивного судебного процесса. Почему? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Представители Израиля, Ливана и ООН провели первую встречу, на которой обсуждались вопросы контроля над Южным Ливаном после ухода оттуда израильских войск. Отвод войск уже начался. «Израиль и впредь будет жестко отвечать на попытки нарушить его суверенитет», заявил премьер-министр Эхуд Ольмерт. «Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах», подчеркнул он. В Петербурге к зданию уголовного розыска подброшены еще 4 предмета, похищенные из Эрмитажа. Таким образом, возвращен 21 экспонат из 200 с лишним. В больнице Махачкалы скончался милиционер, тяжело раненый в ночь на пятницу, при нападении на милицейский пост. В Польше звучат требования лишить лауреата Нобелевской премии по литературе немецкого писателя Гюнтера Грасса звания почетного гражданина Гданьска. Писатель признал, что в конце Второй мировой войны 19-летним юношей был призван в армию и служил в Ваффен-СС. Бывший пресс-секретарь президента Туркмении Какамурат Балыев приговорен к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщила базирующаяся в Вене организация «Туркменская правозащитная инициатива». Наркомания в Киргизии принимает масштабы эпидемии, предупреждает министр здравоохранения республики. По его словам, употребление героина постоянно растет, особенно среди женщин и подростков. В центре Стамбула произошел взрыв, ранены 3 человека. Бомба была подложена в многолюдном квартале, который часто посещают туристы. В Афганистане сегодня в результате вооруженных столкновений и терактов погибли около 20 человек, ранены по меньшей мере 14. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, находящегося в коме, вновь ухудшилось. Новым главой Международной администрации Косово стал немецкий дипломат Гюнтер Рикер.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 августа. Ситуация в аэропортах и авиаслужбах во всем мире понемногу нормализуется после предотвращения терактов, готовившихся на рейсах из Британии на минувшей неделе. В самом Лондоне объявлено, что уровень террористической угрозы утром в понедельник был снижен с критического до очень высокого. Об отличиях одного уровня от другого, о том, как эксперты оценивают обеспечение безопасности авиаперевозок и что думают о предотвращении терактов представителей российских аэропортов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальфарин.
Британский министр внутренних дел Джон Рид накануне сообщил в интервью BBC, что с утра понедельника по распоряжению правительства страны уровень террористической угрозы был снижен. Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом снизил уровень международной террористической угрозы с критического до очень высокого. Это означает, что угроза теракта еще очень высока, но оценка разведки говорит, что сам теракт уже не неизбежен. Изменение уровня угрозы не означает, что эта угроза ушла. Людям нужно знать, что все еще есть те, кто планирует террористическую атаку на Британию. Вот почему операции спецслужб сейчас идут полным ходом. Всего уровней террористической угрозы в практике работы британской полиции и спецслужб 5. Самый высокий, критический, действовал с четверга прошлой недели, когда аэропорты Соединенного Королевства резко усилили меры безопасности, а рейсы многих авиакомпаний были отложены на десятки часов или не состоялись. Компания British Airways, например, сообщила, что даже спустя четверо суток после предотвращения теракта расслабляться она не собирается. В частности, 39 рейсов British Airways на европейском направлении будут отменены, что сделано в ответ на просьбу британской ассоциации аэропортов сократить число рейсов на 20%. Сейчас в режиме безопасности есть послабление. Из британских аэропортов, кроме Хитроу и Гэтвика, уже можно улетать с ручной кладью, правда, по-прежнему никаких жидкостей, кроме лекарств и детского питания, в салон пронести нельзя. Два самых больших аэропорта Британии ослабят режим во вторник. В Соединенных Штатах были особо благодарны британцам за своевременное раскрытие готовящихся терактов. Тем не менее, директор внешнеполитических исследований в Вашингтонском институте Катон Кристофер Пребл в интервью корреспонденту Радио Свобода Яну Рунову говорит, что защитные системы несовершенны, хотя и сложны.
Такого рода защита и проверка может остановить одних террористов, но побудит других искать обходной путь, чтобы пронести взрывчатку на борт самолета незаметно. Детекторы пока не способны обнаружить взрывчатые вещества ни в воде, ни в геле. Приходится проверять вручную, заставляя людей снимать обувь и сдавать воду, лосьоны, шампуни. Все это замедляет и затрудняет всю процедуру проверки. 100% безопасности авиаполетов можно достигнуть вообще не летая на самолетах. Но в реальной жизни человечество всегда шло на риск. То ли ведя автомобиль, то ли переходя через дорогу. Всегда есть какие-то меры предосторожности. В автомобиле вы пристегиваетесь ремнем безопасности. Переходя улицу, вы сначала смотрите, не идет ли машина. То же самое может помочь и в защите от терроризма. Бдительность самих пассажиров. Террорист Ричард Рид, пронесший в самолет бомбу в своем ботинке, был пойман бортпроводниками, которых вызвали бдительные пассажиры. В четвертом самолете 11 сентября 2001 года пассажиры оказали сопротивление террористам. В последнем раскрытии террористов террористического заговора в Лондоне тоже сыграли какую-то роль обычные граждане. И на этом надо продолжать фокусировать наше внимание.
В России, где в целом нынешнюю тревогу по поводу возможных терактов на самолетах восприняли довольно спокойно, наоборот, говорят, что, например, в московских аэропортах security вполне может понять, везет с собой пассажир жидкую взрывчатку или нет, говорит заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Владимир Черток.
После того, что у нас произошло в 2004 году, у нас в аэропортах во всех появились рентгеновские сканеры. То есть человеку не обязательно даже с себя снимать одежду, он проходит через это устройство, оно очень похоже на интроскоп, и сразу видно, есть у него что-то под одеждой или нет. Сейчас во многих крупных аэропортах практически есть средства, которые позволяют контролировать и даже вещества, находящиеся в бутылках. Можно проверить, это отнесено к категории взрывчатых веществ или опасных или нет, не вскрывая даже эту бутылку. Появились новые средства, детекторы паров взрывчатых веществ. Это тоже новые технологии. То есть мы пытаемся создать такую ситуацию, чтобы пассажир как бы не замечал, что его контролируют, проверяют, чтобы не было увеличения времени на досмотре. Но это все можно реализовать только техническими средствами.
Уже работающий в аэропортах рентген не означает, добавляют российские ответственные лица, что безопасность на авиалиниях в этот раз никак не была усилена. Аэропорт Шереметьево, откуда летают самолеты через Атлантику, получил требования из Соединенных Штатов по поводу жидкости на борту, аналогичные британскому. Меры, по словам начальника пресс-службы аэропорта Шереметьево Анны Захаренковой, были приняты.
С сегодняшнего дня 7 пассажиров американского направления, это рейсы авиакомпании «Дельта» и авиакомпании «Аэрофлот», запрещается проносить на борт самолета любые упаковки, содержащие жидкости или гели. Все они будут превентивно досмотрены на первичных пунктах досмотра и должны быть отправлены в багаж. Это относится к напиткам, шампуням, средствам для загара и другому перечню предметов. Пассажирам разрешается иметь детское питание, лекарства при наличии рецепта, инсулин и другие жизненно важные лекарства. Напитки, приобретенные в стерильной зоне, то есть в зоне дьюти-фри, подлежат употреблению до посадки на борт самолета.
Таким образом, человек, приехавший в Шереметьево, должен будет либо отказаться от покупки спиртного в дьюти-фри, что для многих сведет удовольствие от путешествия на нет, либо взять и выпить все сразу, что сложно, хотя и не исключено. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Введение Великобритании критического уровня угрозы национальной безопасности сильнее всего ударило по авиаперевозчикам. Британские авиакомпании несут большие финансовые убытки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Максимальные убытки британские авиаперевозчики понесли на прошлой неделе, когда им пришлось отменить подавляющее число международных и большое число местных рейсов. В первые дни крупнейший британский авиаперевозчик British Airways терял 3,5 миллиона фунтов в час в результате отмены в четверг 384 из своих 580 рейсов. В 7 крупнейших аэропортах страны в четверг были отменены 900 из 3000 рейсов, в пятницу уже 300 рейсов. 400 тысяч пассажиров оказались затронутыми отменой полетов. Утром воскресенья компания BAA, владеющая 7 крупнейшими аэропортами страны, в частности Хитро и Гэтвигом, выпустила директиву всем использующим ее аэропорты авиакомпаниям сократить под угрозой санкций число своих рейсов на 30%. К понедельнику такая же директива потребовала сокращения полетов уже на 20%. Для British Airways, например, это означало отмену 5 из 76 дальних полетов и 39 из 202 полетов на средние и близкие расстояния. По подсчетам аналитической компании Collins Stewart Incorporated, British Airways теряет на этом 7 миллионов фунтов в день. Крупнейший британский авиаперевозчик несет убытки и на фондовой бирже. В результате резкого снижения качества обслуживания и хаоса в аэропортах акции British Airways упали в цене на 5%. Во втором по величине лондонском аэропорту Гэтвике British Airways отменила в понедельник 26 рейсов, компания EasyJet 9 рейсов. В другом лондонском аэропорту Стенстед в понедельник было отменено 38 рейсов. Однако в региональных аэропортах картина не столь удручающая. Большинство из них вернулось к понедельник к нормальному режиму работы. Сообщается, что в Бирмингеме, Ливерпуле, Манчестере в понедельник уже не было отмены рейсов. Как же сказывается сказывается кризисная ситуация в аэропортах на британской экономике в целом, говорит транспортный аналитик консалтинговой компании Collins Stewart Incorporated Эндрю Фитчи.
Если принять во внимание отрасли экономики за пределами авиаперевозок, такие как гостиничный бизнес, туризм и связанные с ними отрасли, то лишь со временем можно будет подсчитать нанесенный им ущерб, а также ущерб, нанесенный авиапассажирам. Однако пассажиры мужественно противостояли возникшей угрозе.
Как быстро британская авиатранспортная отрасль сможет оправиться от нынешнего кризиса?
Мы пытаемся предсказать это на основе уже имеющихся прецедентов. В прошлом у нас было несколько похожих ситуаций, которые могут в какой-то мере послужить аналогиями. Ситуация, возникшая в результате лондонских терактов 7 июля прошлого года, могла бы послужить здесь примером. Тогда мы были свидетелями быстрого возвращения к норме положения на авиатранспорте. В прошлом году в аэропорту Хитроу состоялась забастовка персонала наземных служб, нарушившая расписание полетов. Тогда, в прошлом августе, особенно были затронуты рейсы British Airways. Однако и тогда все пришло в норму очень быстро. Мы не считаем, что сейчас это займет длительное время.
Говорил транспортный аналитик консалтинговой компании Collins Stewart Incorporated Эндрю Фитчи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 августа. Клуб российской хоккейной суперлиги «Металлург» из Магнитогорска будет добиваться компенсации за нападающего Евгения Малкина, сбежавшего в НХЛ в американском суде. Малкин покинул команду в минувшую субботу, исчезнув со сборов, которые «Металлург» проводит в Финляндии. Генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин оценил действия американской стороны агентов Малкина как спортивный терроризм. Отъезд Малкина в клуб «Питтсбург» долгое время считался делом решенным, однако неделю назад «Металлург» объявил, что хоккеист подписал с этим клубом контракт еще на один год. Малкин после подписания этого контракта не дал ни одного интервью, в котором сообщил бы о причинах этого своего поступка. А люди, знакомые с обстоятельствами переговоров, утверждают, что руководство «Металлурга» оказывало на игрока серьезное давление, подключив и родителей Евгения. Об этой неприятной ситуации я беседовал с хоккейным экспертом Аркадием Ратнером. С точки зрения российского законодательства, если Малкин и нарушил закон, то только тем, что не подал заявление об уходе, не отработал в клубе, который взял его на работу, две недели. Что же касается профессиональных хоккейных отношений, то смысл проблемы в том, что у клуба «Металлург» в данном случае нет договора с клубами Национальной хоккейной лиги о выплате компенсации за хоккеиста, который уезжает за рубеж. Верно я понимаю?
Да, вы все сказали абсолютно правильно. Не отсутствие договора между НХЛ и Российской Федерацией хоккея – это важная причина. Но, тем не менее, нужно просто понять, что НХЛ – это самостоятельная организация, никому не подчиняющаяся. Поэтому часто проводящиеся аналогии между футболом и хоккеем, где за футболистов платят, клубы договариваются, торгуются и так далее, она здесь не подходит. НХЛ в систему международной федерации международных не входит. Это система самостоятельная. И они вершат судьбы игроков, судьбы команд по своим НХЛовским законам. Что касается российской стороны, мне кажется, что здесь просто очередная ошибка, очередная игра в самолюбие, в честолюбие, обыгрывается тема патриотизма, но все это уже не в первый раз. В прошлом году такая же история была с Овечкиным, я могу вспоминать еще и еще и еще. Что касается Малкина, мне кажется, что руководство «Металлурга» просто запутывало общественное мнение, все время говоря о том, что Малкин останется в «Металлурге». Хотя тот же «Советский спорт», тот же «Спорт-экспресс» постоянно говорили, что агенты Малкина все время уверяют, что в этом году он будет играть в Питтсбурге. Значит, как произошла эта ситуация? Почему она произошла тайно? Это, видимо, так тайно для нас и останется. Но еще за день до его отлета такой очень энергичный руководитель Магнитогорского «Металлурга» господин Величкин утверждал, что директор Магнитогорского комбината, они имели личную, очень душевную встречу с Малкиным. Этот молодой человек, обаятельный, честный, приятный, дал им слово, что еще год будет играть за их клуб. Так ли было? Было ли это иначе? Это никому не известно. Факт, что если Малкин убежал, собрал вещи, все его все это видели, догадывались. Здесь ясно, что он уже был готов к этому отлету. Тем более, у него был паспорт, в нем стояла виза американская. Всем было ясно, что Малкин улетает за рубеж. Неправильно вообще принципы. Другое дело, что Малкин, видимо, даже и получать денег там будет меньше, чем в Металлурге. Человеку 19-20 лет недавно исполнилось. У него прекрасная перспектива, он на хорошем счету. И я думаю, что он ничего не будет уступать тому же Овечкину.
А у Металлурга есть какие-то юридические способы добиваться либо возвращения Малкина, либо выплаты компенсации, либо вообще никто никому ничего не должен сейчас? Из Питтсбурга Металлург ничего не может потребовать.
Но поскольку Малкин стоял на драфте, по тем данным, которые сейчас существуют, ему вообще должны заплатить за него 200 тысяч долларов. Конечно, он стоит гораздо больше, это ясно. Но 200 тысяч долларов, насколько я понимаю, Металлург получит. Ничего другого он сделать не может. И с Овечкиным подавали в суд международный. Международная федерация хоккея якобы пыталась встать на сторону российской стороны, но никаких результатов не было. Я думаю, что это все бессмысленно.
Логику размышления российских хоккейных чиновников известно. Речь идет о том, что за конкретного Илью Малкина государство, либо не государство, клубы, детские, юношеские спортивные школы платили, вкладывали в него деньги, покупали ему там форму и так далее и тому подобное. И теперь за это хоккеист каким-то образом тоже якобы должен был рассчитаться. Или кто-то за него должен был бы рассчитаться. Логичным из этого является предположение, что если в стране восстановить такую структуру, единую, типа Госкомспорта, которая бы заключала от имени хоккеистов все договоры, то проблема была бы решена. Это возможно, на ваш взгляд?
Какой год рассматривается в Думе, в Государственной Думе рассматривается закон о спорте, который должен привести вот эту систему контрактов между спортсменом, футболистом, в частности, хоккеистом и клубом, вот приблизительно на тот уровень, какой существует за рубежом. И этот закон тормозится. А если такой закон будет принят, и если договор между Малкиным и Магнитогорским Металлургом прервать за счет обычного заявления нельзя, то либо, значит, все-таки придется как-то решать вопрос между НХЛ и Магнитогорским клубом или каким-то другим, или будет повторяться история могильного Федорова, когда ребята будут просто убегать, а после этого будет громкое судебное дело, где уже правда, возможно, будет и на российской стороне.
Хоккейный обозреватель Аркадий Ратнер. История бегства советских и российских хоккеистов за рубеж богата громкими именами, насчитывает уже полтора десятилетия. Побег в конце 80-х годов за океан Александра Могильного квалифицирован был тогда как политический жест. Напомню, что младший лейтенант вооруженных сил СССР, нападающий ЦСКА Могильный, исчез из расположения сборной Советского Союза в Швеции, а затем объявился в США в клубе «Баффало Сейберс». С распадом Советского Союза и упразднением единой структуры, занимавшейся заключением контрактов спортсменов в Госкомспорт, этот процесс принял малоконтролируемый характер. Я беседую со знаменитым в прошлом хоккейным нападающим, двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым, который в конце 80-х годов отправился завершать спортивную карьеру через Госкомспорт в Швецию. Не существует законодательных мер, с помощью которых российские клубы могут удержать хоккеистов. Как добиться того, чтобы хоккеисты чувствовали ответственность и не избегали за океан за большими деньгами?
Я думаю, что это больше относится к воспитанию в клубных командах.
Ну, вы помните, скажем, 89-й год, как первый из советских тогда еще хоккеистов убежал за океан, это был Александр Могильный, какой вызвал это тогда шум, и тогда фактически это был такой политический акт, а не только спортивный. Сейчас ситуация немножко изменилась, тем не менее, по-прежнему молодые таланты бегут из России.
Система, я думаю, что немножко в другом. В уровне, наверное, просто самой жизни и отношения любой человек хочет иметь какой-то комфорт. Поэтому я не могу его осуждать с хорошей, с плохой стороны. Но началось когда с Могильного, да, но, наверное, это было, когда выдали им паспорта, я думаю, что это было, для меня это неправильно. Хотя и Саша Могильный, и Федоров очень хорошие игроки, великие даже, можно сказать. Поступок их дал большой пример другим молодежи для... Ну, может быть, не они, так были бы другие. Сам смысл, что государство должно воспитывать и команды игроков. Этого нет. Если вы видите, да, начинается с побега игроков. Нет патриотизма. Потерянная такая вещь, но я думаю, что они только в хоккее, наверное, вообще в глобальной стране.
Вспомните, как вы уезжали в Швецию после окончания карьеры в советском хоккее. Как все это происходило? Как ваш клуб договаривался со шведами?
Ну, приехал Ада Шхенберг. Вообще-то приехали за Владимиром Крутым, но Владимир Крутов собирался уехать в Канаду, и вышла моя кандидатура. Спокойно отпустили. Одна была организация, которая отпускала это Госкомспорт. Спокойно, с душой. Но тогда другие другие деньги были, да, мы получали контракты по 90, по 100 тысяч за 7 месяцев, но все забиралось госкомспортом. Хотелось поиграть, денег заработать, но мы попали на самый перелом.
Но, тем не менее, было вот это ощущение несправедливости? Играли вы, деньги получал госкомспорт?
Это больше произошло, когда произошла девальвация, потому что человек, который отдает здоровье для чего-то, он должен компенсировать это чем-то, да. Само государство, вот мы что говорим про ветеранов, оно не помогает им. Какой бы ты великий ни был, оно тебе не помогает. Поэтому, естественно, занимались заработком и все хотели поехать туда. А потом, естественно, уже в Швейцарию я поехал по своему контракту. В Швейцарию, в Англию уже по своему контракту поехал.
Сейчас, вот, когда Третьяк пришел во главу хоккейной федерации, может сложиться снова такая система, когда один какой-то орган, ну вот какой-нибудь Госкомспорт или Федерация хоккея, будет отвечать за трансфер хоккеистов? Или это уже невозможно и переговоры могут идти только между клубами? Или вот вообще НХЛ будет забирать без всяких договоров, как в случае с Металлургом?
Третьяк опытный человек, у него своя школа в Америке, он знает эту структуру, и поэтому я думаю, что он разберет сам, как правильно сделать. Но мое мнение личное, да, то надо через уезжать через одну структуру. Но мы не можем этого сделать, потому что каждый клуб договаривается. Он вкладывал деньги, получается. И, наверное, я думаю, там еще другие структуры участвуют. Так что такой вопрос индивидуальный. Мы не знаем, что игрок, кто у него агент, в каких он отношениях с клубом. Это все же закрытая информация. Мы просто то, что можем с вами говорить, эмоции.
О побеге Евгения Малкина в НХЛ и трансфере российских хоккеистов за рубеж говорил знаменитый в прошлом советский хоккеист Александр Кожевников. Программа «Время свободы», итоговый выпуск за 14 августа, понедельник, продолжим рассказом о новостях в сфере российских средств массовой информации. Сегодня началось обновленное вещание московского телеканала ТВЦ. Канал теперь делает ставку на развлекательные программы и женскую аудиторию. Изменения коснулись информационного вещания, теперь выпуски новостей на ТВЦ выходят каждые 3 часа. Канал начал меняться с приходом нового руководителя. Несколько месяцев назад генеральным директором ТВЦ вместо Олега Попцова стал Александр Пономарев, который раньше возглавлял канал «Культура». Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
О том, что канал ТВЦ изменится с 14 августа, москвичи узнали несколько недель назад, когда на улицах российской столицы появились рекламные щиты с новой красно-белой символикой канала. На одном беременная женщина и надпись «14 августа начинаем новую жизнь». На других популярные ведущие ТВЦ и названия их проектов. На плакатах есть и новые лица. К примеру, одной из ведущих ТВЦ стала актриса Ольга Кабо. Об обновлении на канале говорит начальник отдела по связям с общественностью ТВЦ Александр Павлов.
В целом на канале ТВ-центр появляется порядка 10 новых программ, очень разнообразные по тематике. Это ток-шоу «Ключевой момент». Его будет вести новое лицо для канала, но очень известная всей России, это Ольга Кабо. Программа будет выходить 5 раз в неделю. Задача этой программы – соединять судьбы людей. Еще один очень большой проект – это программа «В центре внимания». 4 раза в неделю 4 ведущих будут исследовать, изучать различные стороны жизни человека. Ну, например, одна из тем, как можно прожить в Москве в течение месяца, не потратив ни копейки и при этом не нарушая закон. Утренний канал «Настроение», который у нас выходит ежедневно, теперь он будет длиться 2,5 часа с 6 до 8.30, там появятся 3 пары новых ведущих.
А почему вообще канал ТВЦ решил начать новую жизнь?
Задача у нас стоит, как у любого телевизионного канала, стать более популярным, обрести более обширную и разнообразную аудиторию. Один из приоритетов – это женская аудитория от 30 до 50 лет. В принципе, это одна из тех групп населения, которые активно смотрят телевидение. Эта аудитория очень благодарная. Ну и вообще, я считаю, что женщина – это лучшая часть человечества.
Об изменениях на ТВЦ я поговорила с одним из ведущих журналистов канала, автором программы «25 час» Ильей Колосовым. Как коллектив ТВЦ и вы лично восприняли новую концепцию вещания вашего канала?
Концепция – это очень сложное слово. Концепция будет выясовываться чем дальше, тем больше. И сейчас руководство канала говорит, что этот суп мы варим, но мы еще не уверены в количестве и соотношении ингредиентов, которые мы в этот суп добавили, и будем постепенно подсаливать, подперчивать и так далее. Коллективу нравится, на мой взгляд.
Илья, я знаю, что ваша программа «25 час» осталась в сетке вещания канала, а вот что-то в ней меняется?
Я тоже об этом думал. Надо что-то менять, не надо, но потом на общей летучке коллектива компании генеральный директор сказал, что 25-й час остается. Я спросил, название сохраняем? Он говорит, да, сохраняем, это бренд. Я говорю, что-то менять надо? Он говорит, мне нужно, чтобы в программе было вот там 2-3 сюжета главных с мощным аналитическим разбором и обязательно присутствие гостя. Еще я сделал вывод, что менять, собственно, и нечего. Ну, будем что-нибудь, какие-нибудь новые идеи есть, появятся 100% удовлетворяющие всему коллективу, который делает 25 час, тогда они будут внедрены. Нет, значит, пока работаем так, как есть, но не с неизменным качеством, я надеюсь.
Илья, как вы думаете, почему руководство канала решило менять ТВЦ и получится ли?
Ну, надо же менять-то все рано или поздно. 5 лет прошло с тем набором, да, телевидения, который представлял собой ТВЦ. Надо было его поменять, это было, по-моему, для всех очевидно. Получится ли? Получится, если все будут с таким настроением, как у меня, например. Я с удовольствием работаю.
Вам комфортно будет работать на развлекательном канале?
Я бы поспорил с вами относительно того, что канал старается стать более развлекательным. Он пытается омолодить аудиторию, это да. Но развлекательное шоу новое, например, на канале всего одно. Так что, что касается развлечений, тут нельзя утверждать. Ну, сериалы — это то, что востребовано. Если мы хотим поднять общую долю рейтинга канала нашего, то мы должны давать зрителю то, что он хочет. Другое дело, я надеюсь, что эти продукты, которые мы будем представлять, все-таки будут достойного качества.
Говорил Илья Колосов, в планах руководства телеканала не только повысить рейтинги и омолодить аудиторию, но и в скором времени начать вещание в Санкт-Петербурге. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 14 августа, американский киноактер и режиссер Клинт Иствуд, лауреат престижного приза Фонда кино и телевидения «Золотой сапог» за вклад в развитие жанра вестерна. Иствуд стал вторым режиссером, получившим эту награду за четверть века ее существования. Клинту Иствуду 76 лет, он родился в Сан-Франциско, получил техническое образование, потом служил в армии и сменил несколько профессий, прежде чем стал киноактером. Сниматься начал в конце 50-х, а знаменитым стал в 60-е годы после появления на экранах вестернов режиссера Серджио Леоне «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Фильмография Иствуда более 100 ролей. Как режиссер он стал обладателем 3 премий «Оскар» за вестерн 92 года «Непрощенный» и за снятый в 2004 году фильм «Малышка на миллион долларов». О «Человеке дня» Радио Свободы говорит кинокритик Андрей Блахов.
Можно проследить по нескольким кинословарям разных лет выпуска, как место и значение Клинта Иствуда вырастает в истории кинематографа. В 50-е годы он был человеком без имени, снимавшимся во второразрядных фильмах и сериалах. И именно этот статус помог ему получить в середине 60-х роли в ставшей культовой трилогии Серджио Леоне, в то время как классический вестерн терял свои позиции и превращался в бессмысленный осколок прошлого вместе с последним из «Магикан» Джоном Уэйном, воспевавшим Вьетнамскую войну. Иствуд занял совершенно новую нишу и начал разрабатывать золотую жилу так называемого постмодернистского вестерна, в котором все столь же в шутку, сколь и всерьез. Сначала он разрабатывал ее как актер, потом как режиссер, и это привело к невероятному успеху «Непрощенного» фильма, который можно было бы назвать классическим, если бы в нем подспудно не запечатлелся опыт пародии и иронических перелицовок старого жанра. Любопытно, какую метаморфозу претерпел образ самого Иствуда. Поначалу его воспринимали как представителя ироничного и циничного кино класса «Б». Фильмы Леона Иствуда обзывали вестернами «Спагетти». Но именно через Европу, где со временем он стал кумиром интеллектуальной элиты, Иствуд вернулся на свою родину, в Америку, в совершенно ином качестве. Еще в 1980-м Музей современного искусства в Нью-Йорке организовал его персональную ретроспективу. В 1985-м она была повторена во французской синематеке, а Иствуд удостоен звания рыцаря почетного легиона. В 1994-м Иствуд возглавил жюри Каннского фестиваля, и его называли уже «живой легендой». Примерно в это время он стал отцом в своем третьем браке, и то, что непременно привело бы к оттенку скандальности или иронии в отношении любого другого знаменитого артиста, Иствуда ни в малейшей мере не коснулось. Парадоксально, но вывернув поначалу устаревший, мачистский и часто реакционный с точки зрения политкорректности жанр вестерна наизнанку, он в итоге вернул ему утраченную, казалось, навсегда респектабельность и безупречность. И сам стал восприниматься именно таким – талантливым художником, успешным бизнесменом и настоящим мужчиной в одном лице.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 августа. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам подведет итоги последних дней в области культуры. Среди тем его выпуска – кинофестиваль в Локарно. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.